Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». И сегодня в центре нашего внимания одна из, пожалуй, самых животрепещущих тем, а именно Телеграм, то есть его отсутствие и, точнее, грядущее полное запрещение на территории России. В издательстве Freedom Letters вышла книга писателя Николая Кононова «Криптопопулист. На кого работает Павел Дуров. Критическая биография». А одновременно с этим же в издательстве «Альпина Паблишер» в России вышла еще одна книга Николая Кононова «Код Дурова 2. Телеграм. Глобальная власть и опасная свобода слова». Сразу же скажу, что к этой теме или к этому герою, то есть к Павлу Дурову, Николай Кононов обращается уже давно. В 2012 году вышла книга Николая Кононова «Код Дурова. Реальная история соцсети ВКонтакте» и ее создателя. И, кстати говоря, эта книга составила первую часть книжки издательства Freedom Letters. Николай Кононов сегодня у меня в гостях. Николай, приветствую.
Привет, и спасибо, что пригласили.
И первый вопрос очень простой. Чем отличаются две эти книжки? Отличаются ли вообще книга, которая вышла в издательстве Freedom Letters, и та, которая появилась в Alpine Publisher?
Та, которая появилась в Alpine Publisher, это «Код Дурова 2», что и «Криптопопулист». Разница в одном. Книга Alpine Publisher вышла только внутри России, и поэтому там есть цензурные зачернения.
Да, то серьезно? Есть, я просто не видел, не держал в руках.
Там целые абзацы зачернены и отдельные фразы зачернены. Вот, это юристы издательства подстраховались насчет разных коллизий возможных. Вот. А, соответственно, «Криптопопулист» – это книга, в которой нет никаких цензурных зачернений. И это, в общем, та же самая книга, и она распространяется вне России. Вот. Но есть еще плот-твист, как говорится. Есть еще и книга на английском языке, которую я написал отдельно, называется «The Populist». Вот. И это я написал для англоязычной глобальной аудитории, потому что как бы те реалии, которые понятны нам с вами, да, совершенно для людей, которые по всему миру живут, которым тоже интересен Телеграм. У Телеграм, как мы знаем, уже миллиард пользователей. Это очень очень-очень большая сущность, платформа. Вот. И им тоже интересно, кто такой Павел Дуров, откуда он есть пошел, и о чем вообще эта фигура, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому я написал книжку отдельную по-английски, называется «The Populist». Для меня это был первый опыт написания книги на английском языке.
То есть ты без переводчика писал, да, самостоятельно?
Да, я писал самостоятельно. Вот. Была редакторка, которая мне потом все отредактировала, Эмили Ласкин, за что ей большое спасибо. Вот. Ну, в общем, да, для меня это был первый опыт. Вот. И так что на английском языке она тоже есть.
Николай, а почему все-таки разные названия? И тебе просто не хотелось один и тот же, ну, не знаю, бренд тиражировать, да? Или были еще какие-то причины по-разному называть книжки?
Это кейс о книгоиздании в России в 2026, ну и вообще в послевоенные годы. Да, издательство не хочет, так сказать, издавать книгу под одним названием без цензуры и с цензурой.
Я понял.
Вот, поэтому мы как бы разделили эти два издания. Вот. То есть это как бы скорее о безопасности
из самого издательства, да, я понял.
Да, а я здесь, в общем, я бы с большим удовольствием оставил бы одно название «Популист» везде, и в англоязычном издании, и в обоих русскоязычных изданиях, и так далее. Но как бы, если я хотел бы, чтобы книга вышла в Россию, а я хотел, то было очевидно, что нет, надо все-таки попробовать подстроиться под издателя. Ну и я всегда вспоминаю карикатуру Битструпа знаменитую, да, где человек пишет на стене такой крупные такие трафаретные буквы «Нет войне». Вот его ловит какой-то полицейский и говорит: «Закрашивай». Дает ему такое ведро с черной краской, он все это закрашивает, и от чего буквы становятся еще заметнее. No war. Да, здесь то же самое. Там, где у меня зачернение в моем тексте, вот, там написано «Путин», и дальше там, условно говоря, там несколько слов. Да? Или там что-то такое Крыма. Да? Ну, вот. Или там зачеркнуто началась полномасштабная, и дальше там.
СВО,
Вот. И нет, там просто
понятно.
черная плашка такая. Слов СВО там нету. Вот я бы до этого не дошел. Вот. Ну, в общем, с одной стороны, смешно, с другой стороны, грустно. Да, вот эти
Не, ну это
игры-кошки.
кошмар, да.
Дос, ну, это, конечно, просто что-то с чем-то, если учесть, что на дворе, повторюсь, 2026 год. Вот, ну, я не думаю, что так будет.
Мне кажется, что это едва ли, несмотря на то, что зачернение мы прекрасно знаем, да, у нас даже Евгений Онегин появился с
Это как прекрасный художественный жест, да.
зачернениями. Да, вот. Но тем не менее, это, конечно, ужас. Ну и ты привел пример, а я как раз хотел спросить, виден ли путь, по которому идет цензура? Хотя я думаю, что это, ну да, но это, видимо, издательство после консультации с юристами, да, разумеется.
Да, я думаю, что это характерная вещь для книгоизданий в России сейчас, когда вся ответственность переложена на самих издателей. Им нарисовали некую воображаемую клетку, за пределы которой нельзя выходить. Вот. И дальше пусть ваши юристы сами мучаются,
И
вот,
решают, чего
сами.
зачеркнуть, что нет, да, что
Да,
сделать.
и там Денис Драгунский отменен за то, что у него драг в этом самом в фамилии, потому что это по-английски наркотик. И тому подобные гомерически смешные, но в то же время ужасные вещи происходят, потому что, ну, как бы, ну, все смеялись над антиутопиями, да, но это уже похоже на них.
Да. Николай, ну, а теперь, собственно, наверное, имеет смысл к книжке обратиться, потому что действительно же книга получилась, с одной стороны, необыкновенно актуальная, да, а с другой стороны, это продолжение повествования, которое началось в 2012 году, и не случайно первая часть, собственно, «Кот Дурова», она и представляет книжку того времени. Понятно, что разделение может быть связано и просто с самой деятельностью Павла Дурова, да, то есть сеть ВКонтакте, и это один период, и другой период – это Телеграм. И, в общем, даже в книге это, разумеется. Но, с другой стороны, это эволюция самого Павла Дурова. И, разумеется, хочется спросить, что изменилось в твоем отношении, потому что на самом деле читателю бросится в глаза изменение интонации. Все-таки Кот Дурова вслед за книгой, которую мне тоже хочется назвать, «Бог без машины. История 20 сделавших в России бизнес с нуля». Книга бизнесмена, который, несмотря на борьбу с бюрократами и бандитами, которые иногда представляют некое единое, создают какое-то свое дело, дело для них важное, наиболее важное, и таким образом изменяют мир, да? Не столько политическими декларациями, сколько делом. И, в общем, книжка «История 20 сумасшедших» и «Кот Дурова» – это все-таки книга и по интонации, по тону, по повествованию, действительно оптимистичные истории, каким образом можно все-таки что-то изменить и как меняется, каким образом можно изменить положение в стране вообще.
Да, это вы абсолютно правы. Тут дело в том, что предпринимательство это для постсоветских людей был такой, для части их, да, был такой акт эмансипации, освобождения. Да, то, что мы, грубо говоря, ходили строем, а теперь мы можем делать свое дело, быть независимыми и так далее. Вот. И судьба людей, которые в это поверили, да, поверили, что случился предсказанный Фукуямой конец истории, что мы сейчас стремимся к либеральной демократии, и это идеальная система политическая, внутри которой каждый может делать то, что он хочет, называть это бизнесом, строить какие-то организации и так далее. И вот об этих людях, которые в это поверили, которые этим занялись, и которые, как правило, столкнулись с тем, что все оказалось, мягко говоря, не так просто, была моя книга, самая первая, «Бог без машины». Там было 20 новелл или 10 новелл, 20 новелл о таких предпринимателях. Вот. И, безусловно, «Код Дурова» был написан мною спустя год. И да, там был твист в том, что Дуров тоже такой вот предприниматель, тоже носитель этой самой веры, только технологический. Да, потому что в первой моей книге были описаны люди совершенно странных профессий, рыбаки,
Да,
златокузнецы.
там география довольно
Да.
обширная, разная.
Да, я просто работал 7 лет такой разъездной собакой в российском издании журнала Forbes. И у меня была рубрика, когда я просто ездил по России и собирал вот этих вот самородков. Вот. Я специально не использую феминитив, потому что не знаю, как назвать, но среди них было очень много классных девчонок. Вот, то есть это как бы, это была действительно коллекция людей, которые были очень пассионарными. Вот. И, но, как правило, все истории были драматичны, потому что довольно быстро, примерно с момента Мюнхенской речи, а потом и в 10-х годах, стало ясно, что никакой конец истории не состоялся, что либеральная демократия несет на себе, не решает, точнее, противоречий, вот, многих. Вот. И, в общем, история Павлова тоже об этом, да, о том, что люди, которые начинали с романтическим блеском в глазах как предприниматели, со временем становятся капиталистами. И со временем они не способны решать противоречия между своими какими-то идеями, совершить какие-то социальные изменения, совершить какие-то маленькие, но действенные свои революции, и между тем, что они про деньги, и все их дело про деньги, и это противоречие отменить невозможно. Вот. И при этом взглянуть на ситуацию им всем, да и мне тоже в 2012 году, с точки зрения там марксистского или постмарксистского или еще какого-то анализа, было очень трудно, да, потому что мы все в тот момент еще очень сильно была предельно сильна как бы инерция отталкивания от всего советского, да, и поэтому очень трудно было подумать об этом чуть более широко, да, с какой-то необычной позиции. Вот, поэтому, да, моя книга «Код Дурова» 2012 года проникнута технооптимизмом. Вот. Но прошло буквально несколько лет, и весь технооптимизм начал сходить на нет, потому что все социальные платформы, включая ВКонтакте, начали использовать алгоритмы для манипуляции пользователями, для того, чтобы делать так, чтобы люди сидели там все больше, чтобы ввергались в такой там, цикл потребления информации. Люди, многие стали это чувствовать, стали лудитничать, то есть уклоняться от этих платформ. Потом многие из этих людей стали в целом как бы участниками моносферы или ковид-отрицателями, то есть людьми, которые не хотят ни к чему мейнстримному примыкать, которые не хотят внимания государства, которые не хотят ходить строем, как все, по всему миру. Вот. И вот в этот момент Павел Дуров совершил очень точный шаг, и он запустил Телеграм и стал пропагандировать Телеграм как место для таких людей. Да, для тех, кого здесь не будут ни за что осуждать, которым не будут на входе просить ковид-паспорт с вакцинацией. Людей, которых не будут спрашивать налоговую декларацию. Людьми, за которыми здесь не будут шпионить. И самое главное, людям, к которым не будут применять вот эти самые алгоритмы. Да? Вот если мы сейчас зайдем в Facebook, в LinkedIn, в X, бывший Twitter, да, что мы увидим перед собой? Мы видим перед собой ленту, которую нас сформировал алгоритм на основе якобы наших предпочтений. На самом деле нет. Там будет очень много рекламы, там будут какие-то совершенно левые люди, которых мы там не хотели видеть. Чтобы все это настроить так, как тебе нужно, нужно совершить очень много действий. Обычные пользователи этого сделать не могут. Им просто или лень, или они технически не очень понимают, как это делать. Что мы видим, когда мы заходим с другой стороны Telegram? Видим просто ленту. Вот вы мне написали сообщение. Николай, у нас эфир. И оно у меня появляется самым высоким выдаче. Да? Или, допустим, The Insider, запустил новость о своем новом расследовании. Отлично. Никакой более крупный паблик в этой новости не появится над инсайдером. У меня инсайдер будет самый первый. Да, и за это люди, в том числе за это, полюбили Telegram И поэтому он вырос 2 миллиарда пользователей. Вот, поэтому динамика здесь как бы вот такая, да, то есть как бы Павел Дуров чутко следил за настроениями, четко понял, чем он может отстраиваться от больших платформ. И ему не пришлось здесь лукавить, потому что он с самого начала сделал своим таким локальным богом свободу слова, тотальную, граничащую с полной вседозволенностью. И он на это ставил и продолжает ставить. И он очень рано понял, и он, видимо, это прочувствовал, что вот это то, что называется в английском языке integrity, то есть последовательность своих ценностей, соответствие своих действий этим ценностям, что все это имеет колоссальный вес, да, потому что когда в политике или в большой экономике люди, как флюгеры, да, не знаю, Цукерберг, то он был против Трампа, теперь он за Трампа, то он запустил свою эту метавселенную 3D очками, то он плюнул и закрыл этот проект. Да, то есть какой-то вот люди подстраиваются, да, или там, не знаю, Илон Маск, то у него сегодня одно, потом другое. У него как в общественном сознании стабильны только его запуски ракет. Ну и, может быть, еще Тесла, хотя с Теслой тоже не так просто. Да? А у Павла Дурова не было вот этих вот диких метаний. Да, у него он какой моноистория. Я пришел дать вам бесконтрольную свободу слова. Я буду за нее бороться. Поэтому вы здесь. Если вы хотите, чтобы ваши сообщения никто никогда не перехватил, включите секретный режим, и их никто не перехватит. Все. Вот это послание, оно очень прочно улеглось в сознание очень многих людей. Вот. Эти люди очень разные, начиная от драгдилеров, заканчивая публичными интеллектуалами. Вот. Но это уже там, и это то, к чему Павел Лов стремился.
Николай, действительно, это очень много в книге, и это такие, в общем, важные тезисы, потому что это как будто Павел Дуров олицетворение какого-то совершенно особенного бизнеса. И в книге рассказывается о том, каким образом он сопротивлялся рекламе, каким образом он сопротивлялся слиянию, ну, например, с Mail.ru. Каким образом он начал отстаивать вот эту свою самостоятельность не только от государства, но и от крупного бизнеса. И дальше переход Павла Дурова еще к тому же в другую сферу. Из масштабов страны переговоры его действительно с такими акулами или китами IT-бизнеса. И все эти истории о попытке создания, например, своей криптовалюты, как еще одна абсолютная самостоятельность, еще один гарант такой абсолютной свободы. И поэтому кажется, что Павел Дуров это как будто даже и не вполне бизнес. Вот как и действительно в этой книжке довольно любопытное, это с одной стороны противоречие, а с другой стороны вроде бы как и нет. Человек, который отстаивает свое мировоззрение, для которого не деньги, а его дело, его идеи главное, оказывается успешным бизнесменом, с одной стороны, да? Но с другой стороны, оказывается и некоторая оборотная сторона, другие противоречия приходят. И, собственно, для тебя даже само название «криптопопулист», ведь слово «популист», оно тоже такое вот амбивалентное, да? Как отрицательное, так, в общем, и положительное, как некий сеятель, который дарует свободу, и с другой стороны, как тот, кто подыгрывает, я не знаю, массам, да, вот разные значения. Вот, что важно было для тебя, чтобы разбираться в этом? Тем более, ну, мы перейдем уже потом, наверное, еще к одной проблеме, собственно, сама личность Павла Дурова, которая тоже абсолютно неоднозначно рисуется тобой в книге. Вот,
Спасибо за вопрос. Я думаю, что вот что такое популист, и тем более криптополист, мы разберемся чуть позже. А сначала хочу ответить на первую часть про кто он, бизнесмен, предприниматель и так далее. Ну, безусловно, Павел Дуров, конечно, предприниматель, само собой. Просто он очень рано почувствовал, что в интернете, вообще вот как в сфере некоторой, да, действия, очень важно не начать пытаться брать деньги со своих пользователей и не отпугнуть их этим. С самого начала важно создать им для них некое благо, некое очевидное благо, создать некоторый вау-эффект. То есть, когда ты берешь Telegram, начинаешь пользоваться и думаешь, блин, как он быстро передает большие видео, например, да, или как все это вообще понятно и логично устроено. И только потом уже начинать брать деньги. Он это сделал со ВКонтакте, и потом он то же самое сделал с Телеграмом. Это, наоборот, его черта как предпринимателя. Здесь нету никакого, в общем, здесь это никакой конфликт с его ценностями не вступает. Просто он очень хорошо понимает природу интернета. Это вот как сопротивление материалу, да? Вот у меня есть, условно говоря, материал под названием «Биография Павла Дура», рассказанная им, там, не знаю, в 24 часах интервью, вот, и я вдруг начинаю пытаться из этого сделать коммерческий детектив. Вот, да, ну, материал начинает сопротивляться, не получается. Павел Дуров поэтому понимает, да, вот эти вещи, да, если он делает такую вещь, как социальная сеть или как мессенджер, значит, сначала очень-очень долго последовательно отстаивать свои ценности, создавать вау-эффект для нас с вами, чтобы нам стало это привычное дело, чтобы мы с утра позавтракали, пошли читать новости в Телеграм, потом там что-нибудь купили, потом написали, не знаю, родителям или детям, потом еще что-то, чтобы жизнь была к этому привязана, чтобы это был неотъемлемый инструмент. И только после этого можно сказать вам, смотри, а давай ты заплатишь нам, не знаю, 7 евро в год, ну или там, я не знаю, во сколько, вот, ты получишь дополнительно что-то. Вот. И если учесть, что это послание обращено к миллиарду пользователей, то если каждый из них там заплатит, не каждый, но условно там каждый 20-й заплатит по 7 евро, да, то это получается хорошие деньги. Вот. А я сейчас очень все огрубляю, экономика Телеграма немножко не такая, там другие факторы играют роль, но в целом как бы Павел Дуров абсолютно бизнесмен. Вот. И здесь не надо смешивать, как бы, да, его просто он идейный как бы бизнесмен, да, у него он чем-то похож на героев Айн Рэнд, которые, с одной стороны, все из себя идеологизированы, с другой стороны, прочно стоят на инстинкте зарабатывания денег. Вот, это первая часть. Вторая про популиста. Как человек, который учился политической теории, я знаю, что определение популиста довольно-таки консенсусно, то есть принято, в принципе, что такое популист, что такое популизм. Да, это ситуация, когда политик обращается напрямую к каждому гражданину, да, но ему что-то обещает, как-то им манипулирует. Но всегда это прямая, максимально прямая коммуникация. Не каким-то сообществом, не каким-то группам интересов, не каким-то партиям, не каким-то стратам социальным, а вот просто натурально, максимально прямое сообщение каждому, прямое сообщение с конечным потребителем политическим. Вот. Здесь то же самое. У Павла Дурова есть возможность каждому человеку написать личные сообщения и в нем чего-то попросить, потребовать или сообщить. Вот, например, когда в Европе собрались принимать закон, точнее, обсуждали проект, когда спецслужба имеет возможность сканировать переписку, что бы это ни значило. Вот. В этот момент Павел Дуров накануне отправил в лично своему, значит, миллиарду пользователей, хотя, может быть, он чуть ограничил их только Европой, я этого и не знаю. Но так или иначе, это были там сотни миллионов людей. Отправил личное сообщение, у него написано «Демократия в опасности». Европа собирается, Евросоюз собирается принять вот такую-то вещь. Это приведет к тому, что нас всех будут читать немедленно на защиту свободы слова. Вот, да, это и есть популизм, прямое обращение к каждому. То же самое было про Испанию, как в Испании тоже похожий акт собрались принимать. Он тоже написал всем. У него есть возможность, как у основателя и автора этого мессенджера, отправить сообщение всем. Вот, и он ей пользуется. И то же самое было в ВКонтакте. Внизу каждой странички была активная ссылка, написана «Копирайт Павел Дуров». На Павел Дуров можно было нажать и перейти на его профиль. Да, то есть он себе всегда оставляет возможность напрямую обращаться ко всем и ею регулярно пользуется. Это и есть популизм. Просто в цифровом виде. Почему криптопопулизм? Потому что крипто – это тайна, да? Крипто – это безопасность коммуникации. Крипто – это то, что он всем обещает, что ваши коммуникации не будут взломаны. То же самое отсюда взялось и криптовалюта. Это криптовалюта, которая защищенная. Вот. Поэтому я и назвал криптопопулист, да, он как бы посылает сигналы о том, что здесь все всегда будет секьюрно, и при этом он стремится обращаться ко всем. Ну и, безусловно, на других каналах его связи, когда он там фотографируется для Инстаграма, сидя на белом жеребце, вот, или еще какие-нибудь вычурные фотографии, он тоже работает со своей аудиторией, только уже не со всей, а он обращается к своей ядерной аудитории. Это тоже очень интересный момент. Недавно на Netflix вышел документальный фильм про маносферу. Да, про мужчин, которые, по их мнению, противодействуют мейнстриму, как правило, левому, которые очень топят за то, чтобы пропагандировать заработок денег, отношение к женщинам как к низшей расе и так далее. Еще об этом был хороший сериал на том же Netflix, Adolescence. Вот, только уже игровой, а не документальный. Вот. И Павел Дуров, по своим взглядам, похож к таким людям. Он правый либертарианец. И он поэтому всегда фотографируется накачанным таким. Вот, спросили, как он изменился. Он сходил в зал явно, где
Но
жрец
он еще плавал,
имам.
судя по всему, да, то есть у него же, в общем,
Он и
торс
плавал,
плава,
да.
да.
Он обожает плавать на дальние расстояния, да. Я догадываюсь, что это связано, помимо любви к воде, с тем, что он всегда хотел казаться шире в плечах, потому что он изначально довольно субтильного телосложения, вот, но он как бы сделал из себя, как говорят в Кремниевой долине, лучшую версию себя. Вот. И вот эта лучшая версия себя выглядит привлекательно для людей, которые в этой самой моносфере обитают, и он в Дубае общается ровно с такими людьми, с таких взглядов. Вот. И, ну, как бы, здравствуйте, перед нами модель Трикстера образца 2026 года. Он живет в Дубае, в котором известен своим легким отношением к разного рода налогам, и таким является транснациональным хабом для разных авантюристов. Вот, этот трикстер, вхож в моносферу и сам ужасный сексист, как мы знаем, уже давно среди разработчиков Телеграма нет ни одной разработчицы. Вот, и девчонки работают в Телеграм только на каких-то позициях, связанных с чем угодно, только с неразработкой сложного продукта. Потому что, по мнению Павла Дурова, женщины лучше коммуницируют, а мужчины лучше делают сложные штуки, программируют. Вот. Ну, как бы на этом моменте, наверное, все наши зрители, не все, но большинство громко засмеялись, да, потому что этот стереотип гендерный уже опровергнутый, не знаю, ну, 50 лет назад. Но как бы
А ты
Павел
уверен,
Дуров.
что это так? Ведь в конце книги ты помещаешь переписку с Павлом Дуровым. И он, в частности, тебе говорит, почему, собственно, у нас существуют экзамены, прием в Телеграм. И люди, которые сдают эти экзамены, они как бы ничего не сообщают ни о своей расе, ни о своем поле, ни возрасте и прочее, прочее. Это вот как бы абсолютная тоже тайна для человека, который пытается поступить. Так с чего уж тут? Ну, так получается, что ни одной разработчицы
Ну, как бы да, вот,
нет.
действительно, как бы, как в России там получилось, что там, ну, ни одного нормального кандидата, кроме Путина, вроде нету, ну, как бы, все честное голосование, он избирком там следил, вот, ну, нету, Путин просто лучший, и это нормально, что мы должны, что ли, делать вид, что есть кто-то получше, нет, здесь то же самое, как бы, да, вот у нас тут слепое голосование, мы там смотрим, кого нанимать, мы только объективно рассуждаем, но при этом за 14 лет ни одной разработчицы нету. Ну, как бы, здравствуйте, в крупнейших технологических компаниях, да, там может быть перекос процентуальный, да, например, там разработчица machine learning, то, что, например, тренирует large language models, то есть искусственный интеллект, да, может быть перекос, там, типа, 60% мужчин и 40% женщин. Да, но это перекос. А когда 100% мужчин, 0% женщин, то о чем говорит? О том, что Павел Дуров махровый сексист.
Николай, еще один. Я понимаю, что мы сразу затрагиваем множество самых разных тем, и об одной мне хочется, на одну мне хочется поговорить, особенно тем более, что она абсолютно актуальна. Вот мы говорили о свободе, о том, какую свободу предоставляет своим пользователям Telegram, да? Но сразу же встает один из главных вопросов. Понятно, что после 11 сентября это, и в дальнейшие события это действительно одна из главных тем. Каким образом эту свободу, безграничную свободу, которая может быть как во благо и так и во зло, каким образом соединить ее с проблемами безопасности? Ведь, например, то, что, ну, я понимаю, что сейчас уже слово безопасность тоже как бы так произносить, ясно, что другие оттенки появляются. Ну, например, там интернет в России сейчас под угрозой, а опять-таки вроде бы как из-за проблем безопасности. Ну, во всяком случае, официально говорят. Мы ограничиваем трафик, интернет-трафик, запрещаем какие-то мессенджеры или вообще даже пользование мобильной связью из-за безопасности. Заботимся о вашей безопасности. Каким образом, остается ли эта проблема? Да? И когда мы говорим, службы безопасности могут следить за перепиской, с одной стороны, а с другой стороны, понятно, да, что разного, как ты, собственно, с самого начала и сказал, да, что пользуются не только Телеграм, но вообще интернетом самые разные люди. Каким образом решается или не решается эта проблема? Насколько возможно ее разрешить, с твоей точки зрения? Насколько, ну, с моей точки зрения, чрезвычайно актуально сегодня. И кажется, что безопасность сегодня вот на наших глазах побеждает свободу, просто потому, как не найдено каких-то адекватных инструментов. Или это не так?
Но здесь как бы есть колоссальный слон в комнате. Это вопрос доверия. И в первую очередь вопрос доверия кому? Государству. Да? Такая сущность, как государство, контролирует все. Вот. И это вопрос ультрасовременный, потому что, как я сказал, огромное количество пользователей Telegram никакому государству не верит и хотело бы выйти из-под его контроля. Вот. Не хотело бы и как бы разочарованы вообще вот в этом во всем. Вот. Мой ответ здесь, и я об этом подробно рассказываю в книжке, в том, что контроль за безопасностью коммуникации, за использованием личных данных, за всех, должен принадлежать не компании, то есть представителю технологического капитализма, не государству, в котором, значит, чьи спецслужбы имеют свои интересы, сами государства также имеют свои интересы. Вот, а гражданским объединением, неким средним. Вот. И не сказать бы, что нет примеров, когда это состоялось. Да? Вот, например, Википедия, да? Коллективная сущность, которая управляется более-менее понятным образом. Или, например, вот есть операционная система Windows, есть iOS, а есть старый добрый Linux, да? Который не подвластен никакой корпорации. По крайней мере, он так задумывался, да, и начал так работать, и был до сих пор он популярен. Да, вот есть какие-то сущности, которые напоминают нам о том, что вообще-то вот политическое воображение – это когда мы идем за рамки каких-то устоявшихся представлений о том, как устроена жизнь. Вот если люди привыкли, что их охраняет спокойствие полицейский, то они должны, по идее, начать беспокоиться, когда полицейский начинает беспределить, как, например, это происходит в России. Вот. Так вот сейчас похожее беспокойство охватывает весь мир. Вот. Что вот это самое государство, оно как бы, ну, предоставляет меньше благ, чем беспокойство этого самого. Да? То есть от него скорее проблемы, чем плюсы. Вот. И поэтому, когда речь заходит про безопасность интернета, когда пора становится думать, что уже нужны какие-то третьи объединения, какие-то НКО, какие-то глобальные организации, да, которые будут это контролировать. Как? Это колоссальный вопрос к дизайну политической системы мира. И в данный момент его обсуждать немножечко странно, потому что идет война в Иране, идет война в Украине, вот, и идет передел самого мирового порядка. Потому что стало понятно, что бывает, когда у сверхдержавы появляется абсолютно невменяемый человек в голове. Я имею в виду, естественно, Трампа и Соединенные Штаты Америки. Да, и в этот момент сейчас там об этом рассуждать как будто бы не вовремя. Но с другой стороны, вот я настаиваю на том, что разработка вот этого политического воображения, как альтернативно устраивать вопросы, которые волнуют всех, например, про безопасность нашей информации, да, это очень-очень важные вещи, которых не надо забывать даже во время войн. Вот. И, например, сейчас очень интересный происходит судебный кейс. Это компания Anthropic, разработчик искусственного интеллекта, модель Claude, против Пентагона, который использовал ее решение в нанесении ударов по Ирану. Вот. И в других военных операциях, если я правильно помню. Вот. И вот они сейчас, у них конфликт, да, потому что Anthropic, компания, не планировала, что ее разработки будут использовать для уничтожения людей вообще, в принципе, в военных целях. Да, и это колоссальный, ценностный и очень интересный конфликт. И за ним тоже следует следить. В общем, мой ответ такой, что государство, одна страна компании, третья, другая страна, да, это целый харибда, между ними должно быть поле неких гражданских объединений самых разных.
То есть, собственно, пользователи, которые каким-то образом организуются или как делегируют, собственно, свои права какой-то группе или группам. Ведь Павел Дуров с этой точки зрения тебе опять-таки в письме и отвечает, да, как эти институции или как эту институцию организовать, да?
Павел Дуров там Павел Дуров, когда я этому предлагаю, он использует очень известную отговорку. Он говорит, все эти ассоциации НКО, кто-то им
Политизировано,
дает
да.
деньги. Вот. На самом деле, вот, например, есть несколько глобальных организаций, которые занимаются правами в интернете. Есть Access Now, есть Tactical Tech. Да, это такие глобальные организации. Одна сидит в Берлине, Access Now, по-моему, в Париже. Или, может быть, нет, или это американская, короче, неважно. Дело в том, что у них очень распределенная система финансирования. Да? Это не партийные организации, это не как в Германии, да, где есть фонды, которые атрибутированы определенным политическим партиям. Нет, это не так. Есть подобные организации, есть подобные проекты, которые выросли на объединении пользователей. Да? Есть прекрасное, что сейчас такое Reddit. Да, Reddit — это коллективный разум такой. Это не искусственный, но очень мощный интеллект коллективный. Вот. Есть та же самая Википедия, да. Есть много разных проектов, когда люди объединяются, что-то делают вместе. И это институциализируется. Это становится, принимает форму НКО, например, некоммерческой организации, или какой-то ассоциации, или чего-то еще. Я уверен, что ради такой серьезной проблемы, как безопасность своих данных, безопасность коммуникации, которая потом не отразится никак на нашей жизни, может быть делегировано таким организациям. И я уверен, что простота, с которой люди сейчас строят разные сообщества в сети, ведь для этого инструменты, способна решить и эту проблему тоже. Но как бы что здесь этому мешает? Мешает то, что люди по привычке верят или этим капиталистам, потому что у них такие же взгляды, как, например, правые верят в Илона Маска и в того же самого Павла Дурова. Да? А как бы с другой стороны, другие люди по-прежнему верят в государство, потому что с ним как-то надежнее и проще. Да? То есть как бы люди забыли, что государство – это изобретение какого там века? 18-го? Вот. Что это не так уж давно такая сущность, как государство, в принципе, существует, которое, в принципе, отправляет какие-то функции. Да? Там, достаточно вспомнить Фуко, надзирательно наказывать про историю. Тюрьмы вообще появились как бы в 19 веке как сущность. Вот. И это процесс, который продолжает как бы обсуждаться. Это то, что мы до сих пор обсуждаем. Вот. И, к сожалению, проблема в том, что многие люди, как бы, да, им проще об этом обо всем не думать, не думать о этих системах политических, общественных, как о чем-то, что развивается, как что-то, что эволюционирует. Нет огромное количество людей на консервативных позициях о том, что типа вот это вот так, и пусть это будет так и дальше, несмотря на то, что у нас большие опасения, что это для нас плохо кончится. Вот. В этом есть, пожалуй, наиболее яркое и резкое противоречие 2026 года, и как бы вот Павел Дуров обратил это противоречие в свою пользу.
Николай, я просто сразу хотел сказать, что, конечно, вот о книге можно говорить с самых разных точек зрения, в самых разных аспектах. Потому что действительно, ну вот как ты сказал, это отчасти детектив, ну или, по крайней мере, авантюрный роман, который читается, причем с разной интонацией, ну если учитывать разницу между первой и второй частью. Это, разумеется, и биография героя и его эволюция, потому что, конечно же, Павел Дуров в первой части не равен Павлу Дурову во второй части, который находится уже в совершенно другом мире, по-другому живет и прочее, прочее. Есть страницы, которые посвящены личной жизни Павла Дурова и так далее. То есть, конечно же, книжка, которая, во-первых, читается, с моей точки зрения, с интересом на одном дыхании, затрагивает целый ряд проблем, о некоторых из них мы говорили. Но мне хотелось бы еще действительно вот буквально несколько вопросов задать. А первый очень простой, поскольку он и звучит наиболее актуально сегодня. Когда начались проблемы с Телеграмом в России, в очередной раз, как мы знаем, да, у многих раздавались иногда даже вот такими, что Павел Дуров что-нибудь придумает и спасет для нас Телеграм. С твоей точки зрения, судьба Телеграма, ну, может быть, и шире, независимых мессенджеров и сетей в России сегодня. А обречен интернет в России стать уже, не знаю, таким кастрированным интернетом, да, где уж вообще никакой свободы, а один сплошной надзор и наказание, если вспоминать опять-таки Фуку. Или нет? И можно ли этому противостоять? Да.
Я думаю, что тут даже мое мнение не нужно. Нужно просто посмотреть на Telegram. Сегодня 2 апреля. Его обещали заблокировать 1-го. Да, если посмотреть на то, что происходит с Telegram, ничего отличающегося от того, что происходило, условно говоря, неделю назад, нету. То есть, безусловно, его подзамедлили, но при этом, например, заработал WhatsApp. Да, и люди такие в России. WhatsApp работает. Ну, пошли WhatsApp. Вот. WhatsApp замедлит, пойдем в Telegram. Вот. А мощностей для того, чтобы полностью заблокировать что-то, сейчас, на данный момент, у Роскомнадзора в России нету. Вот. Но есть еще есть другой суперинтересный поворот. Он заключается в том, что все больше и больше людей научились пользоваться VPN. И уж просто им пользоваться. Нажал кнопку «Включить», и все, и он работает.
Но теперь уже новый закон принимается под VPN. Штрафы там и прочее, прочее, да?
Но как бы это закон имеет чисто психологическую, так сказать, роль, потому что как ты будешь проверять, да, пользуется ли человек VPN, если он этот VPN установил не через провайдера, а сам по себе. Вот, как это вообще будет проверяться, да? Это, во-первых, вот, а во-вторых, ну, как бы, тут еще вот что важно. Вот в Иране люди пользуются Телеграмом через VPN, и это десятки миллионов человек. А в стране живет 80 миллионов, да, то есть это колоссальная часть аудитории. Вот, и Иран смирился, и даже государственное информационное агентство там есть в Телеграме, они как бы ведут свою контрпропаганду. Вот, значит, что касается России, то не надо забывать, что да, и все тоже провластные медиа, информационное агентство, блогеры, губернаторы, мэры, у них у всех огромная территория, аудитория в Телеграме. Не в WhatsApp, потому что WhatsApp это американцы, это враги. А именно в Телеграме. Потому что Телеграм вроде как то ли наш, то ли не наш. Но, в общем, там все более-менее понятно. Вот. Поэтому, когда пытаются на мессенджер Max пересадить аудиторию принудительно, никто не хочет. Вот. У меня была роскошная история, когда мы с Екатериной Шульман выступали на Deutsche Welle, вот, на эту тему. Вот. И там из этого выступления сделали ролик на 1 минуту, где мы попеременно говорим: не надо устанавливать мессенджер Макс, он будет вас подслушивать и все передавать товарищу майору. Не надо, не надо, не надо. Вот. Этот ролик разлетелся на какие-то там миллионы просмотров, и стала приходить обратная связь из неожиданных мест. Вот мне там через долгую цепочку друзей и родственников, значит, пришло сообщение, что даже ФСБ посмотрели этот ролик, и они согласны, они не хотят устанавливать Макс у себя. Потому что очевидно, что они не хотят, чтобы как бы просвечивалась их переписка. Это то же самое, что сотрудника госбезопасности попросить поставить жучок у себя на кухне. Вот. Он как бы не идиот, он не хочет этого жучка у себя на кухне. Вот. А еще и как бы лицензированного. Вот, поэтому как бы вот я очень скептически отношусь к тому, что вот там заблокирует все. Вот. При этом надо понимать, что ведутся учения периодически по отрубанию вообще всей России от интернета как такового. Вот. На изучение ведутся, но опять же это очень дорого и технически возможно, но тут я всегда адресуюсь к моему коллеге Саркису Дарбиняну из Роскомсвободы, такая НКО, которая наблюдает за состоянием с этими блокировками. Вот, я думаю, что этот вопрос лучше задать ему. Я бы спекулировать не хотел, да. Я просто слежу за тем, как тот же самый Павел Дуров реагирует на эти действия властей. Ну, он пока выжидает. Вот. Но он отпускает саркастические реплики, типа несчастная власть, которая боится своих граждан. Да, но как бы показывает, что он не хочет идти на какие там соглашения, зачем ему это надо. Он понимает, что для того, чтобы по-настоящему заблокировать Телеграм, придется такие страшные деньги заплатить, такие страшные мощности на это дело поставить, что просто, ну, это очень сложно. Плюс он понимает, что да, все чиновники, бюрократы сидят в Телеграме, не только официальные каналы ведут, но еще и свои коррупционные вопросы там координируют в секретных чатах. Да, ведь как бы ты же не будешь координировать свои секретные коррупционные вопросы в
В
WhatsApp.
Максе.
Да, WhatsApp, это же американцы, они будут все знать. Ты не будешь это делать в Максе, там товарищ майор. Ты не будешь это делать, не знаю, там, в Вайбере. Вайбер это японцы, союзники наверняка этих
Сигнал
американцев.
еще нас существует.
Да, вот Signal. Но Signal это как бы, это надо еще до него дойти. Да? Есть еще Element, в котором вообще ты не привязываешь свой аккаунт ни к какому телефонному номеру, тебя нельзя идентифицировать. Да, но это слишком сложно, да. Вот представьте себе, сидит, не знаю, в Бийске какой-нибудь глава городской, вот, и думает, как взять денег с инвестора дополнительных, который хочет построить виноводочный завод у него на его территории, да, и как провести эту коммуникацию? Вот, да, ну, наверное, вот секрет чат Телеграма для каких-то там условных сообщений, чего-то там быстрых ответов на возникающие вопросы, это идеально. Там все удаляется потом, и нет никаких следов. Да, и вдруг тебе говорят: «Эй, удаляй давай свой Телеграм, переходи в Макс». Ну, как думаю, да, ну, вообще это как-то, ну, что-то совсем как-то неинтересно. Ну, и так далее.
Николай, еще буквально два вопроса напоследок. У тебя в книжке появляется фигура, и в первой части, и во второй, фигура старшего брата Павла Дурова, Николая. Иногда возникают, вот раздаются во всяком случае голоса, которые и можно столкнуться с мнением, что на самом деле главный человек это именно Николай, который вот там где-то на какой-то периферии, абсолютно не столь публичный, как Павел Дуров и прочее, прочее. И что вот ему принадлежит главная роль. Так это или не так с твоей точки зрения? И меня, кстати, крайне заинтересовал вообще сам тип личности Николая и прочее.
Меня тоже. Действительно, с технической точки зрения Николай это главный человек в Телеграме, с технической. Да, то есть протокол шифрования. Или вот, например, сейчас они запустили проект, который позволяет получать мощности для создания мощного искусственного интеллекта общего назначения, так называемый AGI. Вот, который будет сопоставим с человеческим мышлением в своей работе. Вот. Это все Николай, все вот эти вещи он придумает, и безусловно, главный технический мозг – это он. Он человек очень интересный, во-первых, он некогда был анархических убеждений, у него Нестор Махно стоял на этой самой, на юзерпике. Вот. Он 2 раза защищал кандидатскую по физике и по математике, если я правильно помню. И когда он защищал по математике, в аудиторию зашел Перельман. Вот, потому что это было в том же самом институте, где был Перельман. Вот, и Перельман около часа сидел и слушал, да, то есть это как бы показатель качества, да, что Перельман не встал и ушел, а внимательно слушал, ему было интересно то, что придумал Николай Дуров. Вот. Кроме этого, Николай Дуров выиграл чемпионат мира по программированию. Вот, и в целом очень Это тип личности, то, что по-английски называется nerd, то есть человек очень, в общем, интровертный, постоянно думающий о каких-то сложных сущностях. Вот. Хотя вот, например, когда мы разговаривали с Павлом последний раз, он рассказал, что Николай женился, у него родились дети, или ребенок, это не помню. Он живет в Дубае. Вот. И как-то вот так. Ну, не, Николай очень-очень интересный человек, и я жалею, что у меня с ним контакт потерялся. Вот. Ну, ему просто не очень интересно разговаривать с какими-то писателями. Вот. Ну, да, я думаю, что ему интереснее с людьми, которые занимаются там, искусственным интеллектом или вот этим самым искусственным общим интеллектом, да, до наступления которого осталось несколько лет по разным подсчетам. Вот. Короче, Николай Дуров принимает участие в этой гонке по созданию вот этого самого высочайшего искусственного интеллекта, и это очень интересно. Вот, это очень интересно, чем это кончится, я с большим интересом за этим наблюдаю.
А с Павлом Дуровым на протяжении всего этого времени, да, ну то есть вот условно с 12, 13, 14 года, ну потому что в первой части, собственно, ведь встреча, ты поддерживал отношения, переписку, да, то есть вот
Мы
это, да,
переписывались.
на протяжении вот всего этого времени, да, ну вплоть вот до
Да.
последнего интервью.
Да, мы не виделись физически, вот лично, типа лет 10. Вот, с 2014 по 2024. Но все это время мы переписывались, и там по самым разным поводам я там типа спрашивал, типа, Павел, вот тут оппозиционные медиа, которые сбежали из России, значит, хотят вас спросить, а вот о том-то и о том-то. Он такой говорил, я вам советую то и сё, но вообще не специалист, идите вот туда. Да, ну, типа такого.
Ну, я понимаю, да.
Но были и другие, были всякие эпизоды, которые меня заставляли задавать всякие вопросы. Вот. Ну, короче, мы переписывались, да. Но сейчас мы не переписываемся, потому что Павел Дуров понял, что я человек, который интересуется какими-то чуждыми для него моделями политическими. Например, о кратии, а кратос – это без власти, безвластными разными моделями. Вот. Или моделями гражданского участия, что ему совершенно не близко и не нужно. А Павел Дуров – прагматик. Да? Если ему что-то не нужно, не годится для его цели, то он просто не тратит на это время. Поэтому, поскольку я не гожусь для его цели больше, то он мне не тратит время.
И последний вопрос, Николай. Были ли реакции уже на книжку англоязычную? А если были, какова реакция аудитории?
Ой, ну реакция очень бурная. Написали издание на что-то там 10 с лишним языках. Guardian рецензию написали, Forbes процитировали книжку Financial Times, какие-то другие издания еще. Я просто в какой-то момент перестал уже за всем этим следить. Вот. Но можно там написать в Гугле Кононов Дуров популист, вывалится какие-то там рецензии. Вот. Я с большим удовольствием за всем этим слежу. Я очень рад, что не стал связываться с традиционным книгоизданием. Издатели такие говорят, ну, давайте через полтора года мы это выпустим. Вот. Но я думаю, господи, через полтора Дуров, Павел Дуров, через полтора года Павел Дуров сядет в ракету Илона Маска и улетит с ним куда-нибудь. Да, они же знакомы, они хорошие, хорошие знакомые. Вот. И я подумал, господи, вот уж точно сопротивление материала, да? Материал сопротивляется в форме издания. И я просто нашел независимую платформу под названием Gumroad. Ее подсказали Владимир Харитонов из Freedom Letters, за что ему спасибо. Большой знаток электронного книгоиздания. Это независимая платформа. Вот, и я на ней выложил книгу и написал, пожалуйста, кто сколько считает нужно мне за мой труд заплатить, столько и платите. Я не назначаю фиксированной цены. Вот, и замечательно, люди там ее покупают, скачивают. Вот. Потом, правда, мне написали, что не хватает Kindle-версии, но мне пришлось сделать Kindle-версию. Вот. Но в целом я абсолютно удовлетворен. Вот. Идут переговоры по поводу покупки прав на киноэкранизацию The Populist, англоязычной книги. Вот. Ну, для меня это прекрасно, потому что, опять же, зачем пытаться налить новое вино в старые меха, да? Ну, в данном случае это бессмысленно.
Николай, огромное спасибо за беседу. Желаю тебе всяческих успехов не только на поприще нон-фикшн, но и жду и новых художественных произведений. После романа «Ночь, когда мы все исчезли», я думаю, что наверняка у тебя есть и какие-то художественные замыслы.
Да, я работаю над новым романом, и, собственно, как произошла книга про Дурова документальная, вторая, мне нужно было отвлечься, потому что я понял, что моя первоначальная идея романа пробуксовывает. Я от него отвлекся, и это было очень целительно. Сейчас я вернулся к роману и работаю над ним.
Спасибо, Коля, огромное. Счастливо.
Взаимно, взаимно. Пока.